Дорогие друзья, наша программа продолжается. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова. И сейчас в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы сегодня в прямом эфире, если, так сказать, вот в ближайшее время звукорежиссер у нас сможет принять эти вопросы, будет отвечать православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. И еще мы будем отвечать на вопросы, которые поступили на сайт Вячеслава Владимировича. Итак, здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, начнем с сайта. Те вопросы, которые поступили в течение последнего времени. Вот первый корреспондент. У моего друга проблема бессонница. Мужчина, 45 лет, образование высшее, не женат, не был женат, православный. Год назад соборовался, исповедовался, но до причастия не допустили. Батюшка потребовал с него обещания жениться. Тот не смог его дать, с тех пор на исповеди не был. Около трех лет человек мучается бессонницей, обращался к разным специалистам, психологи, психиатры, сомнологи, правильно? Сомнологи. Пробовал разные препараты, пока не открыл для себя феназепам. Принимает его около двух лет, не знаю в какой дозировке, как часто. Человек в отчаянии, никому ни во что не верит и не спит без феназепама. Как можно помочь этому человеку?
Ну, вот тут непонятно, в чем проблема. Проблема в бессоннице или проблема в том, что человек не может жениться? Дал батюшке обещание, но не может его выполнить. Или даже не обещал, даже обещать не стал. Вот. А при этом там говорится, что он православный, год назад соборовался чего-то. Вот. Ну, конечно, 45-летний мужчина, молодой, один. Я слабо себе представляю этого человека без страстей. Апостол Павел говорит: «Женитесь, чтобы не разжигаться страстью». Поэтому батюшка, собственно говоря, прав.
Правильный совет.
Да, а спать-то не дают страсти. Это они мучают человека. И человек, я не знаю, не решается, малодушничает, может быть, там долго и придирчиво выбирает себе невесту. Чего-то, может быть, стесняется, не знаю, и плохо молится об этом. Но проблема-то в том, что человек не женат. И проблема еще одна, это то, что он за два года употребления феназепама, который прям как в рекламном ролике открыл он для себя, он стал токсикоманом. И он сейчас без феназепама, конечно, не сможет уснуть. Даже если женится. И ему нужно будет проходить серьезную реабилитацию и медикаментозную помощь ему нужно будет оказывать для того, чтобы он отвык от феназепама. Вот. Это еще одна очень большая проблема. Наша психофармакология и такая доступность психоактивных веществ, таких как феназепам. Феназепам – препарат, на мой взгляд, вообще отвратительный, очень жесткий, вызывает очень быструю зависимость.
И привыкание.
Да, и человек становится наркоманом, по сути дела. Вот. А наши доктора сейчас не стесняются, назначают феназепам, как будто у нас нет никаких других препаратов, чтобы помочь человеку уснуть. Такое медикаментозное выключение света. Но оно дорогого стоит. И человек будет страдать, конечно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь, конечно, нужно человеку, во-первых, наладить свою семейную жизнь. Нужно стать семейным человеком. А иначе, на мой взгляд, от бессонницы не избавиться. Видите, здесь порочный круг. Духовной жизнью человек полноценно жить не может, потому что его не допускают до причастия. Потому что он не женат. Вот. А жениться не может сейчас, потому что у него накопились проблемы с лекарственной зависимостью.
Будем считать, что ответили, да, на этот вопрос?
Да.
Ну, то есть, что делать человеку, это что, отвыкать от этого препарата?
Ну, ему самому не отвыкнуть. Я не тешусь иллюзиями ни себя, ни его насчет, на этот счет. 2 года – это все-таки не шутка. Вот. Ему можно сказать, что ему бы, может быть, я бы сейчас рекомендовал приехать к нам на реабилитацию. Сначала спрыгнуть с феназепама и научиться здоровой духовной жизни. В условиях реабилитационного центра, я думаю, наш духовник, отец Сергий, допустит водопричастие, учитывая все его немощи, и можно будет наладить духовную жизнь. А там уже можно будет вести после реабилитации речь о создании семьи.
Хорошо, спасибо. Значит, следующий вопрос, также поступивший на сайт, от Ольги, которой 42 года, живет в Омской области, была крещена в 30-летнем возрасте, и произошло это не совсем осознанно. Было положено после крещения исповедоваться. Далее, как она пишет мне книжку, я переписала грехи, прочитала их. Батюшка ничего не спрашивал, до причастия допустил. Теперь я понимаю, что это причастие было совершено в суд и осуждение. После этого моя жизнь полностью была подчинена дьяволу. С мужем развелась, встречалась с молодым человеком, моложе на 11 лет, у которого была семья, ребенок. Стала с ним выпивать. В итоге квартиру нашу, то есть с мужем, продала, деньги с ним не поделила. Этот молодой человек все эти деньги растратил на свои молодые нужды и ушел. По-женски 2 операции по удалению всех детородных органов. Осталась я с пустой душой, алкоголичкой, блудницей, пошла по всяким бабкам, гадалкам, на дому изгоняли бесов, опускали в какое-то прошлое, все обещали жизнь наладить. Гороскопы составляла у астрологов и так далее. Моя бедная мама, гипертоник, сама кое-как пережила эту трагедию, приехала из деревни, закодировала меня, привела в церковь. Я начала посещать очень редко службы. 2 раза исповедалась, причастилась. Господь сподобил, усыновила мальчика. Находясь в декретном отпуске, начала все больше узнавать о Боге, о церкви. И чем больше я узнаю, тем острее понимаю, что спасение для моей души невозможно, так как была подвержена кодированию по методу Довженко. Сама с этой страстью не справилась. Вот уже 2 года прошло, и теперь меня мучает вопрос, как быть с этим, раскодироваться, как перед Богом отвечать буду, и так во всех грехах смертных виновата. Ни о чем больше думать не могу. Что мне делать? Умоляю, помогите.
Ну, вероятно, действительно, все началось с той самой исповеди, про которую мы все знаем, что мы не должны ничего скрывать и не должны ни в чем себя оправдывать. И даже священник перед таинством исповеди читает особую молитву, в которой говорит: «Если скроешь что от меня, сугубый грех приимешь». Ну, вот здесь похоже на то, что таинство исповеди и таинство причастия, они становятся врачующими, действительно, когда человек открыт и чист перед Богом, когда он Богу себя доверяет целиком. А вот из всего текста этого письма я усмотрел то, что женщина это отнюдь не смиренный человек, и отнюдь не склонна доверять Богу. Она склонна доверять своему уму. И даже тогда, когда она решила, что причастие было в суд и в осуждение, ну, кто бы угодно мог об этом говорить, только не она сама. И все последующие выводы, которые она делает, что и нет такого греха, который она не совершила, и что нет спасения души ее.
То есть как она может, да, вот как бы все решать?
Это говорит о ее самонадеянности, самоуверенности, вот таком горделивом устроении ума. Все проблемы у нас от этого. Вот. И вся чехарда событий, которые сопровождали ее жизнь, они от этого устроения ума. Вот это и нужно в церкви преодолевать. Нужно от всей души раскаиваться именно в том, что мы живем самонадеянно, самоуверенно. Вот. И просить у Бога того, чтобы Он управил и наш ум, и нашу волю. Вот. И тогда Господь сам все управит. И тогда не будет этого отчаяния дьявольского. Ведь дьявол так аккуратно подготовил эту женщину к принятию мысли о самоубийстве. И да, если, ну, если сейчас,
к отчаянию к такому
да,
пришло.
Если сейчас не выправить свою духовную жизнь и придать ей здоровый характер, здоровую направленность, то, конечно, мысли о самоубийстве будут этого человека преследовать. Угу. Вот. Но не надо отчаиваться. Самое плохое, что может с нами произойти, это отчаяние. Да мало ли что в нашей жизни бывает. Угу. Каждый человек проживает свою жизнь и не без приключений. И не без грехов, и не без страстей. Поэтому ради таких Христос и пришел на землю, чтобы
ради вот, кающихся
да, чтобы да. вот таких призвать к покаянию, и все, и больше ничего не надо. Обрети здоровое устроение души, покаянное, и не расставайся с ним никогда. И тогда не будешь знать, что такое отчаяние.
Ну что ж, на эти два вопроса мы ответили. Но вот я просто хочу нашим радиослушателям напомнить телефон прямого эфира 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. И сейчас в ожидании ваших телефонных звонков с вопросами. Вот еще такой один с сайта вопрос. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Моего отца зовут Холченко Евгений, 59 лет. Образование среднее. Всю жизнь проработал на рабочих профессиях. На данный момент находится на пенсии. Женат, христианин, крещен. Последняя исповедь была год назад. Жалобы, тяжело дышать. Предполагаемая причина курения. Обращался к терапевту. Прошел медикаментозный курс лечения. Тяжелое дыхание не ушло. Желание есть избавиться от курения. Вот что делать человеку?
Если есть желание, как говорится, было бы желание. Но только надо понимать, что избавление от курения – это не таблетки пить, это не психотехниками какими-то заниматься. Избавление от самой зависимости – это результат серьезной, сосредоточенной, постепенной и последовательной работы человека над собой в церкви. Вот. Курение – это одна из форм утраты самообладания. Угу. Самообладание, как мы уже с вами говорили много раз, это из области свободной воли, значит, из области духа. Угу. Проблема духовная, хотя выглядит она как предмет зависимости вполне даже материально и продается в магазинах, в гастрономе, на кассе. Вот. И здесь человеку необходимо осознать это как страсть, как болезнь, как грех, как результат безбожия, результат вот такого самонадеянного и самоуверенного образа жизни, который он воспринял еще когда-то в подростковом возрасте и, вероятно, как и многие мужчины в России в том возрасте где-то и начал приобщаться к табаку. Вот, поэтому, конечно, тяжесть состояния, она обусловлена стажем курения. Мы видим уже осложнения в виде бронхита курильщика. Там, вероятно, есть уже и дыхательная недостаточность. И это тоже требует лечения. Но самое главное, вот основа всего, это избавление от самой зависимости. Если человек с Божьей помощью будет избавлен от нее самой, а происходит это так, что как будто бы и не курил никогда. Угу. И не, здесь не имеет значения никакой стаж. Если человек смиренно доверяет себя Богу и начинает просить его, например, как вот в нашем центре братья, которые курят все, молятся каждый вечер преподобному Амбросию Оптинскому об избавлении от злой табачной страсти, вот тогда Господь избавляет. Угу. Только надо запастись терпением и усердием.
Ну что ж, пока наши уважаемые радиослушатели созревают, вот еще следующий вопрос. Здравствуйте, у моего родственника очень тяжелая ситуация. Из успешного мажора-менеджера он превратился в деградирующего пьющего бича. 3 раза лежал в местных больницах. Больше не берут, потому что постоянно в синяках, падает, разбивает себя в кровь. требует постоянно какие-то справки. Нам поможет только лечение закрытого типа, чтобы не смог сбежать. И, конечно, молитва. Он глубоко верующий. Подскажите, что нам делать, кому обращаться? Мы не из Екатеринбурга, другого региона. Спасибо.
Да нет проблем. Пожалуйста, если человек уже глубоко верующий, хотя я в этом очень сомневаюсь, и у него есть желание избавляться от этого, ну, пожалуйста, только мы не сможем обеспечить такого режима, чтобы он не смог убежать. У нас до такой степени учреждение не закрыто. Хотя у нас есть режим и распорядок, и определенные правила, и запрещения, но человек их соблюдает добровольно.
Угу.
Вот. А что касается судьбы этого человека, ну, понятно, что многие менеджеры, так называемые мажоры, как вот там написано в письме, разделили его судьбу, потому что, вероятно, начали заниматься не тем, к чему были призваны. И Господь вот такими страстями человека вразумляет и выправляет его жизненный путь. И вполне вероятно, что при таком молодом возрасте, как у этого товарища, еще можно все исправить вполне и найти свое призвание в жизни. Вот. Поэтому, если будет у него решимость посвятить год жизни избавлению от зависимости, пожалуйста, мы его примем.
Хорошо. У нас есть звонок, Вячеслав Владимирович. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас, говорите. Слушаем.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
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 Вот существует такое мнение, что характер человека влияет на возникновение у него каких-либо заболеваний. Я хотел вот уточнить у Вячеслава Владимировича, так ли это, и что он по этому поводу считает?
Ну а как же не так? Конечно, так. Мы знаем, что тип темперамента человека очень даже определяет наше здоровье, и душевное, и телесное. Мы можем быть сдержанными, а можем быть не сдержанными, невоздержанными. А мы знаем, что очень многие заболевания возникают у нас именно из-за злоупотреблений. Проблема начинается там, где человек оказывается невоздержанным. А это как раз определяется характером, типом его темперамента. Вот. И даже, видите, здесь и характером-то мы можем управлять. Это ведь не что-то такое фатальное, характер для того, чтобы у нас развились те или иные болезни. Характер – это то, что составляет нашу природу. А человек способен подниматься своей личностью над своей природой и управлять ею. Вот. Поэтому, если мы, будучи такими темпераментными, горячими, активными, не будем сдерживать своих порывов, то, конечно, мы насобираем целый букет заболеваний обязательно. И от какого-то из них, в конце концов, погибнем. Поэтому, когда человек начинает вести здоровую духовную жизнь, каждый темперамент, каждый тип человеческого характера приобретает такие формы, отливается в такие формы, которые позволяют ему и здоровье сохранить, и восстановить утраченное. Вот. Поэтому для того и Бог и создал церковь свою, чтобы мы, будучи разными по характеру, по степени своей жизненной активности, по отношению к себе и к окружающим людям, могли быть уврачеваны Богом. Каждый индивидуально, неповторимо, по-своему.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, напоминаем телефон прямого эфира. Мы еще пока находимся, так сказать, в прямом эфире, и время есть. Я имею в виду, что достаточно для того, чтобы вы смогли задать какие-то вас интересующие вопросы. Телефон, напоминаю, 379-65-94, код города Екатеринбурга, 8-343. На ваши вопросы сегодня отвечает врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Но пока вы готовите ваши вопросы, вот еще с сайта поступивший. «Моему мужу, пишет женщина, 41 год, пьет давно, сначала по праздникам, потом все чаще, теперь почти каждый вечер после работы. У нас трое детей, меня он не слушает, общается с нами, когда только сам захочет. Все друзья у него алкоголики, в Бога верит потребительски, когда ему что-то нужно молится, лечиться не хочет. Что делать?
Ну, кое-что все-таки хорошее есть. Все-таки, когда ему что-то от Бога нужно, когда ему плохо, он все-таки молится. Значит, не все так безнадежно. Есть перспективы. А вообще, в отношении 41-летнего мужчины какие-то воспитательные или перевоспитательные меры воздействия не работают. И здесь, если вы не хотите разрушать семью, то тогда запасайтесь терпением и так терпеливо и стойко и усердно предоставляйте своего мужа Господу Богу. То есть молитесь за него от всей души. Господь обязательно, именно по вашим молитвам, той самой страстью, на которую вы жалуетесь, вот его, это алкогольное пристрастие, его и смирит. Обязательно. Правда, от этого сладко не будет никому. Потому что когда Бог смиряет алкоголика, хоть святых выноси, есть такое выражение, из дома. Потому что для того, чтобы человек испугался себя самого, одержимый этой страстью, он должен увидеть все ее безобразие, всю мерзость. Вот. И тогда его душа испугается по-настоящему. Тогда он будет Бога о чем-то просить не только тогда, когда припрёт, а будет делать это с утра до вечера. Вот. Это просто опыт показывает, что если не суетиться, а понимать,
терпеливо,
что,
да, всё-таки,
да, что то, что видимое, видит и Бог, и он вовсе не хочет нам бессмысленных страданий, и этому человеку тоже, который страдает алкогольной зависимостью. Поэтому мы должны проявить свою любовь. Ведь Бог откликается на нашу любовь к ближнему. Когда мы чем-то похожи на Бога, то Бог всегда с нами. Мы с Ним сближаемся и соединяемся по схожести с Ним. И тогда мы можем не сомневаться нисколько в том, что Он обязательно на наши молитвы отзовется и даже уже отзывается.
Ну что ж, еще один у нас звонок. Давайте послушаем. Алло, говорите. Здравствуйте.
Вас беспокоит Татьяна из Первоуральска.
Здравствуйте. У меня
такой вопрос.
Здравствуйте.
Что делать, если бабушка, то есть моя мама, ей 68 лет, ненавидит своих родных, в частности, внучку, ей 11 лет. Грозится словами убить, удавить. И меня все время ругают, что нарожала четверых детей. Вот, вынуждены жить вместе. Внукам моим старшим уже 26-25 лет, они уже со мной не живут. А вот девочке-то 15 лет и 11 лет, они живут. Вот не знаю, как быть в данный момент. Обращаться ли к психиатру?
Ну, вам-то, конечно, не справиться с этой ситуацией, потому что человеку 68 лет, и ее не перевоспитать, не переубедить просто невозможно. Поэтому вам нужно звать на помощь. И если вы действительно видите, что внукам угрожает какая-то опасность, то прям звоните в милицию, звоните в скорую помощь, вызывайте психбригаду, говорите, сумасшедшая старуха угрожает убийством моим детям. И когда бабушка увидит, что ее настроение плохо кончается, вот эти вот агрессивные, что ей приходится иметь дело не только с внуками и с вами, но еще и с компетентными органами, и когда ее просто санитары свяжут один раз веревками и свозят в отделение острых психозов, ну, может, в следующий раз она будет подобрее. Вот. А чтобы изменить ее убеждения, даже не мечтайте. Она уже достаточно пожилой человек. Ну и вот так вот, и как-то будете век доживать с ней, раз вынуждены жить вместе.
Вячеслав Владимирович, у нас осталось немного времени, но все-таки я думаю, что вот на один вопрос мы еще пытаемся ответить. Внуку 3 года, 3 месяца, 2 недели назад появились признаки онкопреза после стрессовых ситуаций. Живем в одной квартире, муж, я, сын, невестка, внук и внучка, 1 год, 10 месяцев. Мой муж находится в запое с 11 марта 2013 года. Внуков не оградили от этой ситуации. В результате такое случилось с внуком Ванечкой. Мальчик ходит в детский сад очень самостоятельно, а сейчас страдает. Родители не понимают суть проблемы, кричат и наказывают его. Как быть?
Угу. Ну, во-первых, вы всего лишь бабушка. А ответственность за своего ребенка несут папа с мамой. Вот. Понимают они там что-то, не понимают. Но это их ребенок. И здесь надо что-то принимать смиренно. А с другой стороны, вот НКПРС надо перевести, это недержание кала. Ну, здесь вот из этого письма я такой прямой причинно-следственной связи с запоем дедушки я не увидел, честно говоря. Потому что НКПРС может случиться и у подростка, и причин этого может быть много очень. Вот, поэтому я думаю, что надо все-таки родителям предоставить возможность позаботиться о своем ребенке, проконсультировать.
Чтобы не кричали, наверное, все-таки, а все-таки как-то вот продуманно к этой проблеме отнеслись.
Вы, если захотите сохранить с ними хорошие, теплые отношения, вы постарайтесь не вмешиваться в воспитательный процесс, а так отстраненные такие советы какие-то давайте, без всякого, знаете, такого императива.
Нажима, да?
Да, и приказов. И без претензий по поводу внука. Вот. А услышат или не услышат, это их личное дело. Я думаю, что если бабушка верующая будет за всех за них Богу молиться, то Господь как-то эту ситуацию обязательно управит и снизойдет до немощи этого ребенка. И я думаю, что все закончится благополучно.
У нас осталось немного, наверное, времени, да? Ну, что, еще один вопрос успеем проработать? Так, вот о чем бы мне хотелось сказать. Очень нужен ваш совет. 2-й год лечу панические атаки. Начались после сильного стресса. Примерно 1 год пила рекситин. Вроде прошло, 2 месяца жила без лекарств, но потом решила пройти психотерапию психолога. Мой психотерапевт сказал, что психотерапия мне противопоказана, так как была травма в глубоком детстве. Сейчас уже снова на рекситине. Сама человек верующий, но духовная жизнь идет слабо. Как быть?
Ну, если духовная жизнь идет слабо, значит, нужно ее усилить. Вот. А что касается рекситина, препарат этот обладает таким количеством побочных действий, что я как врач, например, вот никому бы этот препарат не посоветовал. И когда я раньше грешным делом этот препарат сам назначал, просто ну, не следуя просто инструкциям должностным, то я всегда видел, что это плохо кончается. Поэтому советую от рекситина отходить и все-таки налаживать свою духовную жизнь.
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вы все-таки не успели задать ваши вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Вячеслав Владимирович, напомните свой телефон.
Телефон в Екатеринбурге 219-71-21. По этому телефону вы можете записаться ко мне на очную консультацию. Я консультирую каждый день, кроме воскресенья в Екатеринбурге. Пожалуйста.
Следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 27 мая. Так что готовьте свои вопросы заранее, поактивнее участвуйте в нашей передаче. Ну, а мы прощаемся. Спасибо, Вячеслав Владимирович, за передачу, за участие в ней. До свидания. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.